Мы сегодня, братья и сестры, будем читать, большей частью читать слова преподобного Симеона, нового богослова, о причастии. У меня нет дерзновения передавать это все своими словами, потому что я боюсь всяких неточностей и искажений, которые как человек могу внести, и боюсь потерять вот ту красоту и силу назидательных слов преподобного отца, чтобы, боюсь вот этим, не достичь главного, чего он в своем этом 33-м слове, в своих проповедях, он пытается донести. Кто хочет, опять же, сам может взять, прочитать творение преподобного Симеона Нового Богослова, том 1, слово 33. Я же попытаюсь только в отступлении начало небольшое сделать, и то повторить его же слова, опять же, не отступая его слова, а потом при чтении только на некоторые минутки будем отвлекаться, чтобы хоть маленькое уточнение дать, поскольку язык не совсем для нас свойственный, хотя и святитель Феофан, переводя труды преподобного Симеона Нового Богослова, значительно их приготовил для восприятия нами, во-первых, русским человеком, потому что у нас стиль речи немножко отличается, во-вторых, более близко к нашему времени это оказалось, потому что святитель Феофан один из последних святых русской церкви православной. А вот преподобный Симеон в своем стиле говорит своим современникам 11 век, как мы сегодня уже слышали, в Византии. Удивляет, совершенно удивляет то, что он уже в те времена говорит о бедах церкви, о таких великих и страшных бедах, которые в церкви в те времена уже были, и с такой болью, с таким переживанием он это пытается объяснить всем, кто хочет услышать, что для нас сегодняшних это тем более подходит. Нам по прошествии еще 10 веков совершенно очевидно, вот эти вещи нужно сейчас знать. Потому что если уж тогда это было актуально, то сегодня по причине утраты благочестия, утраты преемственности вот этого христианского нрава, который передавался и передавался из поколения в поколение, опытные учителя, опытные отцы церкви передавали всем вновь пришедшим. Источниками, рассадниками этого благочестия были монастыри, как всегда. И в монастырях именно была святость. И люди, миряне, христиане, хотя желая увидеть настоящее христианское благочестие, не друг к другу шли в гости, а шли в монастыри. Причем средства передвижения в прежние времена были не такие мобильные, как сейчас, поэтому шли неделями и месяцами, шествуя через всю огромную страну со всеми трудностями и скорбями, но желая все-таки увидеть какой-нибудь великий светильник, то есть в лицо того, кто в явь совершает чудеса прямо сейчас, у них на глазах, чтобы утвердиться в истинности веры нашей. И такая возможность в прежние времена была. Многие, расстроившиеся в вере, не видя благочестия вокруг себя, теряющие всякую надежду, шли доказать сами себе, что Бог, какой был, такой и остался. И через своих великих святых продолжает действовать. И не жалели ни времени, ни сил, ни здоровья. Год уходил иногда на путешествие. Вот что такое паломничество, которое было в прежние времена. Этот год требовал большого очень усердия, большого насилия над собой, чтобы не просто дойти и вернуться, а чтобы еще и живым вернуться, а чтобы еще и укрепленным верою вернуться, и чтобы сохранить эту веру уже до конца дней. Такая возможность у многих была единственная за всю жизнь. На долгое время оставить свое жилище, семью, родных, заботы всевозможные, и побывать все-таки, посмотреть на живого светильника веры. У нас сейчас такая возможность побывать в разных местах есть, и очень легко и удобно, поехав в одну паломническую поездку, объехать 10 святых мест за раз, всего за одну неделю. Так что мы возвращаемся домой и начинаем вспоминать, где мы были, мощи каких святых мы видели, и все путаем уже. Все путаем, потому что трудно совершенно за неделю столько святынь посетить и не рассеяться. Самое страшное, что душа наша чаще всего не готова к принятию благодати. Не готова к тому, чтобы проникнуться тем духом, который есть в тех местах до сих пор. Потому что святые, телами своими оставаясь на земле, продолжают сохранять как бы в сосудах эту самую благодать. И всем, кто пришел с душой готовой принять благодать, из этого сосуда дается. Каждый может пить из этого источника. Может насыщать свою душу. Но вот когда это делается потоком, как бы валом, одно за другим события, мы не успеваем даже очнуться, вот опять мощи святого, вот в том углу храма опять великие святыни, вот переехали час-два в другой храм или в другой монастырь, вот опять нам открывают мощи святых, и мы уже идем как бы и начинаем несколько, извините за это выражение, хапать благодать, забывая, что хапнуть ее все-таки нельзя. Если душа не готова принять, если она не представляет из себя сосуд, который бы вместил эту благодать и удержал, она представляет из себя жолоб, как говорят святые, жолоб, по которому стечет все равно все, что туда не влей, стечет все в землю, в грязь. Поэтому нам и не дается эта самая благодать. И побывав в самых святых местах, уезжаем оттуда осужденными. Осужденными за нашу эту неготовность прийти ко святыням, за наше небрежение своим состоянием, за неисправность свою и за ту дерзость, с которой мы часто прикасаемся к святости. Так вот, если уж в прежние времена такие проблемы в церкви уже были, и было их много, то сегодня-то нам вообще очень трудно надеяться на то, что мы понимаем правильно, делаем правильно, верим правильно, потому что и живых светильников-то не осталось, и живых примеров-то уже нет. И понять-то веру уже мы не можем даже как надо. А применить на деле, то стесняемся, то смущаемся, то что-то нам мешает, то мы по неопытности просто не знаем, как это делать. И делаем часто наоборот. И меч обоюдоострый, который дается нам для борьбы с сатаной, мы нередко направляем против себя. Убиваем себя. Не видим состояния вечной смерти, в котором пребываем постоянно. Не видим, что оно в нас развивается, потому что более и более тупеет наш ум и не способен даже дать оценку себе, что мы из себя представляем с духовной точки зрения. И так мы идем и идем уверенной дорогой в ад. Это часто бывает потому, что христианин причащается в осуждении. Значит, не подготовив душу свою для этого великого события, христианин в осуждении принимает тело и кровь и окончательно подпадает под власть сатаны. Тогда уж он вообще ничего не видит, тогда он вообще уже ничего не понимает. Сатана действует так хитро, что не показывает человеку присутствие свое в нем. Если бы это случилось, как с Иудой, сразу же побежал бы и предал Христа, сотворил бы какие-то ужасные злодеяния, может быть бы и очнулся. Но хитрость сатаны в том и заключается, что он долгое время не показывает себя. Он просто не будет ввергать христианина в какие-нибудь поганые дела, чтобы христианин не очнулся от этой мертвецкой спячки, чтобы состояние вечной смерти в себе так и не увидел. Для такого единственным благом, трудно, конечно, назвать это слово «благо», это дело благом, но единственным благом будет то, когда по Божьему попущению он впадет в какое-то страшное безобразие, в ужасное совершенно беззаконие для того, чтобы окончательно убедился, чей друг стал, кого в своей душе носит и с кем в мире живет. Такой человек, согрешив очень тяжко, впадая в ужасное беззаконие, не имея возможности остановиться, после этого измученный, истерзанный сатаной, может быть, придет в церковь и начнет умолять и просить «помогите». Вот такой человек от этих потрясений только может смириться. А по-другому он, пытаясь его убедить, пытаясь уговорить, пытаясь обличить, он ничего не может принять. Он злится, он огрызается, он недоволен. Он считает таких людей врагами, которые хотят ему помочь. И по-настоящему злится и бежит. Бежит подальше, потому что не может поверить в слова такие, не видит в себе зла. Мало того, и опыта не хватает у окружающих людей помочь такому человеку и обличить его. И вот во времена апостольские было так. Апостол говорит за какого-то грешника в одной из общин, который... Называясь христианином, пребывая среди христиан, впал в страшное беззаконие, и когда обнаружилось это все, апостол говорит, я молился, чтобы предать его в лапы сатаны. Потому что по-другому он не вразумляется, по-другому он не понимает. И вот когда по его молитве Господь предал в лапы сатане вот этого человека, когда начались у него страшные совершенно испытания, потрясающие, сокрушающие его гордость беды, вот тогда только, после продолжительных таких испытаний, апостол опять говорит, вот пора уже теперь помолиться об его избавлении, всем нам, всей общине, по той причине, что сатана меры не знает. Если сатана берет душу человека в плен, то он уже ее терзает до конца, желая свести в ад, как бы отданную на растерзание. И вот тогда молитва общины извлекала этого человека из лап сатаны, и тогда он приходил сокрушенный и каялся. Вот как бывало. Видите, что такое быть преданным в лапы сатане за свое ложное благочестие, в котором мы пребываем и думаем, что не в осуждении причащаемся, а вот последствия могут быть ужасными. Иначе по-другому уж и не обличить нас таких. Так вот, преподобный Симеон, новый богослов, говорит так. Давайте себе представим, был человек, который жил порядочной благочестивой жизнью в мире с окружающими людьми, был культурным и воспитанным, одет в чистые нарядные одежды, поехал по каким-то делам по дороге известной и проторенной, и вдруг зачем-то свернул с этой хорошей утоптанной ровной дороги в какую-то чащу и поехал кривыми какими-то путями, через дебри продираясь. И случилось так, что он нарвался на разбойников, впал в руки разбойников. Разбойники этого человека взяли, одежды с него чистые и добрые сняли, одели его во всякие лохмотья грязные, пропитанные потом и кровью, и заставили с ними вместе жить. Заставили также точно объедаться, упиваться вином до полного опьянения и безумия, заставили вместе с ними материться и прочие сквернословия, и смех, и всякие издевки творить. Мало того, в дальнейшем заставили его вместе с ними и грабить, и обижать людей мирных и благочестивых, и совершать всякое насилие над людьми. И такой человек, оказавшись среди этих самых разбойников, согласился с ними, стал все это принимать, делать вместе с ними, и дошел до такого нечестия, что стал во всем на них похож. Разве не будет жалко такого человека? Разве он не был добрым и нормальным, как прочие люди? Зачем же он впал в такое беззаконие и безобразие? А вот впав, по причине того, что свернул с хорошей ровной дороги, впав в лапы разбойников, и там начал им подражать. По какой причине? По той причине, что сам захотел вот идти этой самой дорогой, и сам даже не заметил, как оказался в этом плену. А когда попал в плен, постепенно ему понравилась эта жизнь. Он до такой степени помрачился умом, что не захотел от них даже сбежать, не захотел вернуться к прежней жизни. Так увлекла его эта вся зараза, так отравили его все эти беззакония, что он их полюбил. Как такого человека не жалеть, говорит преподобный Симеон, новый богослов. И сразу же добавляет, а ведь это про нас, христиане. Ведь это мы с вами имели чистую нарядную одежду, выйдя искупили крещение. Ведь это наши души были одеты в образ Господа Иисуса Христа. Ведь это мы имели начатки благочестия от тех даров благодати, которые человек принимает при таинстве миропомазания. Ведь это мы жили среди других христиан и могли подражать им, вместе с ними идти ко спасению. Зачем же мы пошли этими кривыми дорогами? Зачем же мы стали делать те дела, которые не свойственны христианам? Зачем мы полезли в дебри? Для чего мы впали в лапы каких разбойников? Бесов. Для чего мы так души свои продали этим самым разбойникам, бесам, что они содрали с нас эту чистую одежду и одели нас в лохмотья какие? В лохмотья страстей. Смрад от этих самых страстей, от этой одежды, как бы пропитанной грязью, потом и кровью. Вот во что нас одевают бесы, когда мы не понимаем разницы между благочестием и нечестием, когда не знаем, какие бывают страсти, а какие бывают добродетели. И впав в это состояние, в лапы бесовские, мы постепенно, помрачаясь умом, начинаем делать то, что делают эти разбойники бесы, чего они любят, чему они нас научают. Посмотрите, как странно. Духи, которые сотворены бесплотными, которые сотворены для вечной жизни со своим Творцом в блаженстве, в Царстве Его Небесном, духи, отрекшиеся от своего Творца, стали плотскими. Плоть они себе не приобрели, но по своему духовному состоянию стали плотскими. Духовные стали плотскими. Какое противоречие? И теперь они, наподобие нас, грешников, желают объедаться, упиваться, блудить, прелюбодействовать. Посмотрите, какое странное состояние духов, бесов. Сами не имея плоти, они делать этого не могут. Наслаждаться грехами, к которым они стремятся, они не могут. Они не могут блудить, они не могут напрямую воровать, не могут обжираться и упиваться вином до беспамятства, не могут употреблять наркотики. Это все они делают через нас. Мы становимся инструментами в лапах этих самых бесов. Когда бесы входят в тело человека, за грехи человека, оттесняют душу и начинают сами управлять этим телом. Как бы они одеваются в материальную плоть, им хочется этого. Ведь какое странное, ужасное унижение, которое они претерпевают в своем существовании. За что? За тот грех, который они совершили, грех отречения от Бога. И вот нас уже заставляя всем этим самым плотским грехам, они наслаждаются, пребывая в нас. По той причине мы часто не сдержанные, мы часто не имеем меры, не знаем никаких границ, нас буквально несет и несет, и грех за грехом. И чем дальше, тем больше. Мы становимся похожи уже не только на животных, мы становимся похожи на самого сатану. Сам сатана свой образ уже отпечатлевает в нас, содрав с нас одежду крещения, образ Господа Иисуса Христа, он одевает нас в свой смрадный образ, образ сатаны. Маскирует его в красивую обертку. По внешности мы можем быть вполне приличны, культурны, воспитаны, но внутри гниль, срам, внутри беззаконие. И как только появляется возможность удовлетворить этому беззаконию, сатана тут же нас толкает, и мы это делаем. Причем он очень, очень внимательно наблюдает за этим всем. Если человек на людях, в обществе, то сатана в эти моменты не заставляет совершать пакостные, позорные дела. А вот в тени, когда никто не видит, в тайне, вот здесь, чтобы не потерять репутацию, чтобы не пострадала эта самая страсть тщеславия, вот здесь начинается беззаконие ужасное. Почему? Да потому что душа-то человека оттесняется сатаной, и сатана уже управляет телом. Вот как нас таких не пожалеть, говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Быв другами Христовыми после крещения, мы стали друзьями сатане и врагами Христу. Но какое же наше ужасное состояние при этом? И самое страшное, что мы его не осознаем, мы его не понимаем, этого состояния. Мы его любим, мы к нему стремимся, мы считаем его нормальным. И когда на огласительных беседах приходится сказать, что состояние, в котором мы находимся, состояние ненормальное, состояние смерти, состояние уродства души, люди возмущаются некоторые, не согласны с этим, и говорят, что-то вы нас слишком уж оскорбляете, потому что нет же в нас тех ужасных зол, которые есть в некоторых других. Вот эти пьют, вот те в открытую наркоманят, вот эти воруют, эти убивают. А мы же, говорят, не такие. В чем же наша ненормальность? И беда-то заключается в том, что человек не знает, что такое нормальное. Никогда не слышал и не видел этого. И свое ненормальное признает за нормальное. И тут такому человеку уже трудно что-либо доказать. Трудно вызвать у него сокрушение сердца. Трудно привлечь его к покаянию. Он говорит, я нормальный, у меня все хорошо. С таким человеком дальнейшее изучение веры бесполезно. Просто совершенно невозможно. Этот человек добровольно согласился со своим состоянием вечной смерти. То, что душой его управляет сатана. То, что он хочет быть достойной жертвой ада. Добровольной жертвой ада. И вот нам, братья и сестры, чтобы избежать таких бед, чтобы не попасть в это страшное состояние, когда разбойники, бесы начинают владеть нашими душами, когда заставляют нас делать вместе с ними то, что они хотят, подчиняться им во всем, чтобы не впасть, мы должны посмотреть, как мы, правильно ли приходим к причастию, готова ли наша душа к принятию тела и крови Христа. И вот он дальше нам предлагает в 33-м слове разобрать по порядку, какое состояние должно быть у христианина, или почему бывает иногда так, что душа не может принять тело и кровь Христа, а мы по неведению, по непониманию дерзаем приходить к чаше и уходим осужденными, вместо того, чтобы принять вечную жизнь. Дальше он говорит так. Явным признаком того, что такой христианин обнажен от благодати святого крещения, служит его собственное признание, что никак не может пресечь и отсечь срамной похотливости своей и не может воздержаться, чтоб не удовлетворять ее срамными делами. Срамная наша похотливость – это желание добровольно идти на любую страсть, привязанность к некоторым грехам и любовь к ним. И вот когда такому человеку говорят, вот это вот и есть грех, вот то, что ты любишь – курить, пить пиво, упиваться до большого веселья, в кавычках, смотреть телевизор, развлекаться, собирать шумные компании, смеяться, рассказывать анекдоты, читать бессовестные книги, не имея возможности поститься, молиться, не зная своих грехов, тщеславясь, превозносясь гордостью над другими людьми, осуждая их, уничижая, угрызая своих ближних ненавистью и гневом. Вот все возможные варианты грехов, которые человеку будут показаны, если скажут «перестань, не делай больше», такой человек скажет: «Вы мне хотите отнять все счастье в моей жизни. Я так, как вы хотите, жить не могу, мне так не нравится. И что у вас за вера такая? Если бы я знал, что вера православная такая, я бы не стал никогда креститься даже». Даже такие ужасные слова можно слышать. Значит, вот где она правда. Человеку говорят: «Прекрати эти беззакония, это мерзко пред Богом, это служение сатане». Человек говорит: или не хочу с этим расставаться, или говорит: а я не могу. И придет через некоторое время опять с теми же самыми наградами от сатаны, после тех же самых подвигов, в кавычках, которые сатана заставит все-таки его совершить. И такой человек, опуская голову, если он все-таки имеет еще малейший стыд, сокрушается хоть чуть-чуть и говорит: а ведь я не могу. Я же не могу бросить курить. Я не могу бросить пить. Я не могу отказаться от плотских отношений в период поста. Я не могу не смотреть телевизор. И почему вы меня заставляете лишиться моей любимой компании, с которой мы собираемся, чтобы развлечься в конце каждой недели, отдохнуть и разрядиться? Такой человек не может этого сделать. Это и есть обличение. Это и есть доказательство того, что эта душа не имеет в себе благодати. Благодать крещения, которая была дана бесплатно человеку, без всяких трудов, просто от того, что человек исповедал веру во Христа и был в купере крещения, принял эту самую благодать, он ее, значит, потерял. Потому что благодать, даваемая в крещении, имеет великую силу побеждать страсти, связывать страсти и взращивать в человеке добродетели. Если такой человек не может связать свои страсти, прекратить повторяющиеся грехи, то он раб. В нем нет благодати. Он раб сатане. На него одели другую срамную одежду, бесы надели. И он уже не может не делать грехов. Вот состояние христианина, который называет себя христианином, а не может прекратить грешить. И сколько у нас таких несчастных, которые тем несчастнее, что не сознают и не чувствуют своего бедственного положения. Вот самая большая беда, говорит преподобный Симеон. Это он говорит о христианах. Вспомним, это 11 век, когда все христиане. Все крестятся, от младенчества крестятся все. Нет некрещенных в стране его, в которой он живет. Так вот, говорит, еще тем более жалко, что эти люди, все христиане, не знают своего нечестия, не понимают беды, в которой они оказались. Как им помочь? Что сделаешь для них? Тем более горько. И если бы хотя бы человек осознал свое бедственное положение, он бы мог прийти, сокрушившись, и просить о помощи. А ведь он не идет. И не идет по той причине, что не видит своей беды, не видит рабства, в котором он оказался. А между тем, говорит преподобный Симеон, видим, что некоторые из них, из этих христиан так называемых, доходят до такого безумия, что дерзают причащаться при чистого тела и бесценной крови Христовых. Вот как. Какое бесстыдство и самозабвение. Горькие обличающие слова. А ведь если посмотреть сейчас, как это выглядит, как происходит причастие, так ведь это вот оно так и есть. Какое бесстыдство и какое самозабвение. Человек, не знающий даже понятий веры, из грязи вышедший только что, придет к чаше, думая принять, даже не понимает что, ради блага, как ему говорят, ради пользы, тебе будет хорошо, или здоровье твое поправится, или дела твои наладятся, и после этого опять уходит в эту же самую грязь. В лучшую сторону в нем ничего не меняется, но в худшую сторону меняется точно. После этого человек может потерять окончательно рассудок. После этого можно творить такого, чего раньше даже и не творил. Какое же бесстыдство и какое самозабвение, когда в таком состоянии называемые себя христианами дерзают принимать тело и кровь Христа. Дальше читаем. Горе священнику, который преподает такому божественные тайны. Посмотрите, оказывается, как нам говорит Святой Отец, вина ложится и на священника в том числе тоже. Священник, когда не может разобраться в состоянии души человека, не имеет возможности, времени или желания, или не думает, что это надо делать, чтобы проверить каждого человека перед тем, как допустить его до чаши, часть вины за это бесстыдство, за этот ужасный смертный грех недостойного причастия, ложится на священника. Горе и тому, кто причащается святых тайн. Так вот, если душа христианина не готова к принятию святыни, а все-таки священник преподает эту святыню, то вина обоим, и священнику, и причастившемуся в осуждении. Горе причащающемуся потому, что причащаясь после срамных дел, не очищенных покаянием и епитимиями, он все больше и больше подпадает власти дьявола, а наконец и совсем им завладевается. И Бог совершенно оставляет такого за его срамность и нечистоту, и особенно за его бесстыдство и дерзость, как пишет Святой Евангелие об Иуде, что как только причастился он поданного ему Христом Господом хлеба сей божественной вечери, тотчас по хлебе в ниде в онь сатана. То есть тотчас после принятия тела Христа вошел в него, в Иуду, сатана. Так сказано в Евангелии. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 27. Если мы читали и невнимательны были, что оказывается, при недостойном причастии не Христос входит в человека, а сатана входит в человека, по заслугам входит, по закону входит, по полному праву входит в человека, потому что после всех грехов, которые человек совершил в жизни, он совершает самый страшный грех, самый невероятный грех. Грех недостойного причащения, который приравнивается к убийству Бога человека. Куда еще страшней? Какой грех может быть на земле еще страшней? Убийство Бога. Значит, если таковой дерзнет все-таки приходить к чаше, не проверив себя и не исправив свою жизнь, согрешая добровольно и любя грехи, не зная своих страстей, потакая им, любя их, развивая их в себе, такой человек страшно оскорбляет Бога. И то же самое, как с Иудой произошло, сатана в него будет входить после такого причастия. Горе священнику, причащающему его, что удостоивает причастия недостойного и преподает причистое тело и честную кровь Христа Спасителя тому, кто недостоин даже переступать порог храма Божия. Посмотрите, какие строгие каноны в церкви были в прежние времена. Такой нечестивец, такой грешник, согрешающий грубыми откровенными грехами, он не мог входить в храм. Вот так оберегали церковь первенствующую, учителя, апостолы, епископы. Так оберегали ее от этой заразы греха. Потому что если среди христиан появится грешник, откровенный, нагло грешащий, о котором будут знать даже, то он заразит этими грехами окружающих. Как бы болезнь какая-то смертельная, заразная болезнь, если человек ею заразился, нельзя с таким человеком входить в контакт. Если такой человек придет в общество, с одним поздоровается, на другого подышит, с третьим из одной кружки попьет и все прочее совершит, просто здесь вот походит, то эта зараза перекинется на многих, если не на всех. Если касается заразы такой, телесной. Но духовная зараза, она бывает еще более страшна, потому что телесную заразу можно быстро заметить, ее можно чем-то вылечить, если она поддается лечению. Духовную заразу увидеть невозможно. Она так овладевает умом человека, что ум теряет способность замечать свое состояние, оценивать свое состояние. Ум помрачается. Тогда если только другой кто-то увидит и постарается помочь, если этот еще сможет услышать и принять. И вот так стадо Христово апостолы очищали, очищали от беззаконников, удаляя их из среды христиан. То есть, говорит, таким запрещено даже в храм-то входить. С этими запрещено вместе вкушать и простую пищу всякому христианину, как законоположил святой апостол Павел. У нас, кажется, есть с вами такой закон, такая заповедь, что с грешниками, которые называют себя христианами и не исправляют свою жизнь, за столом вместе есть нельзя. Посмотрите, как строго говорила первенствующая церковь о том, чтобы зараза вот этих грехов не распространялась в христианском обществе. За стол с таким не садиться, говорит апостол Павел, чтобы этот человек сразу понял, что все его презирают. Презирают за то, не за то, что он согрешил и кается, а за то, что он согрешил и не кается. За то, что он любит грех, за то, что он друг сатане, за то, что добровольная добыча ада, вот за это презирать его. Имел святую чистую одежду благодати, полученную в крещении, и променял ее на грязную срамную робу грехов, страстей. Как же такого не презирать? Был наподобие ангелов святых, стал по подобию сатаны. И причем делает это добровольно. Ведь не то, что не понимает, добровольно делает. Если такого христианина обличают, и он слышит и кается, такого опять принимать. А если такого, которого обличают, не кается, а еще и враждует и воюет, гнать. Как говорит апостол Павел, А еще некий брат, именуем будет блудник, или лихоимец, или идолослужитель, или досадитель, или пьяница, или хищник, с таковым даже не есть. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 11 стих. Значит, здесь перечисляются некоторые смертные грехи, которые апостол Павел в это мгновение вот привел. А вообще в учении церкви перечень смертных грехов шире. В других местах апостол Павел называет и другие смертные грехи, другие последователи Христовы, истинные христиане, также конкретизируют вот эти все вещи. И поэтому любой, кто заражен грехом смертным, не должен быть рядом с нами. Даже есть с ним за один стол нельзя садиться, если он называет себя христианином. И не считает, что надо ему исправляться. Посмотрите, как страшно. Другое дело, что если мы оказались среди людей в обычной столовой, которые вообще не христиане, которые никогда не говорили, что они христиане, живут по-христиански, исполняют заповеди, верят во Христа, ходят в церковь, исповедуются. Вот если это вот такие люди, которые вообще ничего не знают о вере, мы садимся с ними спокойно, у нас с ними ничего общего нет, мы поели пищу, они поели свою пищу, мы разошлись. Также может быть среди родных и родственников, которые по названию христиане, а вообще безбожники. Фактически они уже являются нехристианами. Пребывание с ними вместе и нежелательно, хотя для нас, но с другой стороны деваться некуда, если мы составляем одну семью, если это родственники, которые пришли нас навестить, или нас пригласили под угрозой обиды и проклятия, что если не придете, то мы вас навсегда уже вычеркнем из списка наших родственников. Приходится прийти в гости иногда к христианам, даже под такой угрозой. Вот там можно есть и пить спокойно, как с людьми, которые никогда не знали веры, крестились бессмысленно и не жили по-христиански. Безбожники, надо так считать. Но если среди нас, христиан, бывающих в храме, окажется такой, кто откровенно грешит смертными грехами и не хочет исправляться, с таким человеком за стол вместе садиться нельзя, говорит апостол. Так было в первой христианской общине. Безусловно, конечно, если такого человека знают, что он грешит, и обличают его, как тогда с ним вместе садиться есть, если он исправляться даже не хочет? Надо ему как-то показать вот свое это отторжение от него, разницу между христианами и им, который только называет себя христианином, но живет по-сатанински. Видишь, что поистине даже не брат христианам такой человек, а только именуется так. Преподающий такому тайны, то есть тело и кровь Христа, праведно подлежит осуждению. И за то, что через это он человека грешащего по уклонению от правого помысла и по легкомысленной небрежности делает совершенным врагом Богу. Значит, вот вина священника здесь в том заключается, что священник, зная о грехах этого человека, не исправляет его, не отлучает от церкви, от Христа и от причастия, а наоборот, снова допускает до тела и крови Христа, и через это недостойное причастие делает его окончательным врагом Богу, богоубийцей. Хотя грех этого человека мог быть еще не таким страшным и вполне подлежал исправлению. Если меры не приняты, если без исправления, покаяния и епитимии такого человека допустят до причастия, то он станет окончательным врагом Христу. Вот за это и отвечают священники. Видите, какая страшная ответственность лежит на священнике, который принял на себя такую обязанность и ответственность хранить тело и кровь Христа, давать ее, раздавать ее нам, христианам, но давать не псам в осуждение и в смерть, не раздавать святыню псам, а давать верным. Верным, которым можно доверить тело и кровь Христа. Потому и называемся христиане верными, что нам доверяется благодать. Священник или духовный отец не должен преподавать такому тайны, но должен подвигнуть его на покаяние словами кроткими и умилительными, помянув ему о тех страшных муках адских, которые непременно имеют испытать грешники. То есть что должен делать священник, говорит нам преподобный Симеон? Должен обличить с любовью такого грешника. Должен привести ему такие слова, чтобы сокрушился он сердцем, раскаялся бы, чтобы увидел любовь и сострадание его духовного наставника, отца, как бы отца по плоти, который любит свое чадо и с любовью исправляет. Так тем более отца по духу, который с любовью исправляет свое дитя, потому что родил его и несет полную ответственность, духовно родил, и несет полную ответственность за него пред Богом, и на страшном суде и будет отвечать. Так вот он должен вразумить его и поруководить, как слепого, и попечалиться о нем, как бы о вышедшем из ума, и страждущем от искушения и насилия дьявольского. То есть надо признать, что такой человек, согрешающий, впал в рабство бесов. Он под насилием находится, он несчастный. Он бедных помрачений находится, как бы из ума вышел. Он перестал понимать, что грехи – это грехи. Что грех – это страшное беззаконие, что этим он оскорбляет Бога, что этим служит сатане, что образ сатаны уже в себе развит, и он его продолжает развивать. Как о таком не попечалиться? Неужели не будет сокрушения у всех верных христиан о том, что кто-то из христиан впал в окончательное безумие, то есть грешит и столько, сколько хочет, и не может вырваться из этого рабства и плена? Неужели мы, желая милости себе и вечной жизни, неужели мы не посочувствуем тому, кто рядом с нами впал в такое беззаконие? Как заповедь нам говорит? Возлюби ближнего, как самого себя. Если мы сами себе хотим благ вечных, почему же в виде наших ближних, которые грешат так страшно и срамно, мы не желаем им благ? Почему мы им по неразумию советуем, иди на причастие? Иди, иди, ты зря не ходишь. Там сила, там благодать, Господь тебя исцелит. Почему мы так безумно даем вот эти самые советы, когда не понимаем даже, что человека надо сначала убедить в том, что он страшно грешит, сначала показать ему его беззаконие, поплакать о нем, чтобы он поверил, что это действительно трагедия, что это действительно смерть, в которую он впал и не понимает ничего. Поплакать о его безумии, как об умалишенном поплакать. Может быть, тогда он поймет, что же он делает. И тогда призвать его к покаянию, тогда назначить ему это самое покаяние, епитимию, длительный и достаточный срок исправления в меру того, насколько грешил человек. Только потом ему говорить, что вот теперь ты можешь опять принять эту самую благодать и силу воевать с сатаной. А у нас по нашему искаженному учению, изуродованному понятию о причастии говорится сразу, да ты что, так ты потому и впал в эти ужасные грехи, что ты же не причащался уже там, 2 недели или полгода, или никогда, вот никогда не причащался, потому тебе так плохо, давай иди на причастие. И сходу, без всякого разбору, такой человек, которому подскажут 5-10 каких-нибудь грехов, опытные, в кавычках, христиане, он их напишет на листочке, сдаст священнику, которого видит в первый раз, и священник его тоже видит в первый раз, и не имея возможности проверить этого человека, не имея ответственности должной, которая возлагается Богом на священников, преподаст ему тело и кровь Христа. Так вот, преподобный Симеон говорит, такого ты, священник, окончательно продаешь в рабство к сатане. Такой был по своим грехам противен Богу, а теперь самым страшным грехом богоубийства или недостойного причастия окончательно уже впадает в вечную смерть. За такого надо помолиться Господу, да отверзет слух души его и поможет ему хоть немного прийти в чувство и познать нечестие свое. Посмотрите-ка, такому человеку надо хотя бы чуть-чуть, чтобы у него приоткрылись глаза, чтобы он хоть чуть-чуть бы увидел в себе эту мерзость, чтобы у него родилось хоть малое-малое раскаяние, хотя бы с этого бы началось исправление души. А ведь даже это не удается сделать. Ведь даже тут не хватает ни времени, ни сил, ни опыта. И опять через покаяние бы такому человеку возвратиться в среду верных, потому что такой есть неверный нечестивец. То есть согрешающий добровольно и не видящий грехов, неверный нечестивец. Как же такой может принимать Христа? Если б имел он благоговение и веру ко Христу и исповедал сердцем, что он есть Бог, то есть Господь Иисус Христос есть Бог, не хотящий беззакония, к которому не приселится лукавнуя, ниже прибудут беззаконницы предочима его. Так в псалме нам говорится. Пророк Давид так говорит, что никакой беззаконник не может прийти к Господу и приселиться к Нему, то есть приникнуть к Нему и быть с Ним рядом. И беззаконницы пред очами Его быть не могут, говорит пророк. Как же мы, в беззаконии живущие, приходим к чаше Христовой, где тело и кровь Христа, и впрямую видим своими глазами, видим тело и кровь Его. И к ужасу своему, сказать надо, принимаем осязанием и обонянием даже тело и кровь Христа. А пророк Давид говорит, никак не могут беззаконники пред очами его быть. То есть нам даже видеть чашу Христову нельзя в таком состоянии. Посмотрите, как сурово и строго говорит преподобный Симеон. Видеть это нельзя. В первенствующей церкви так и было. Со слов оглашенные за дети исходили из храма все, кто еще не крещен, все, кто находился на оглашении, и все грешники, которые, признав свои грехи, находились на епитимии. Таким устанавливалось пребывание, длительное пребывание вне храма. Им разрешалось находиться в храме некоторым видам грешников только до слов оглашенные за дети. А потом им не дозволялось видеть даже чашу Христову. Посмотрите, как берегла первенствующая церковь святость таинства, которое мы превратили в обыденное дело, в непонятное для нас занятие, в котором думаем приобрести себе какое-то благо, выздороветь, облегчиться, утешиться, или там еще что нам взбредет в голову. Если бы такой человек знал вот эти слова пророка Давида, понимал бы силу таинства и величие его, то убоялся бы и поостерегся с таким легкомыслием причащаться, причистых тайн его, чтобы не поразил его за это невидимо меч ангельский. Так вот, ангелы стоят возле этой чаши с огненными мечами, стоят, готовые в любое мгновение, по мановению Божьему, поразить своим огненным мечом всякого грешника, который дерзает недостойно, подходя к чаше, проливать кровь Христа, как богоубийца. И если не случается этого, то только по великой любви божественной, по великому состраданию Божьему к нам, за ту жертву, которую Он за нас отдал. Но казни для такого человека, как мы говорили на прошлом занятии, неминуемы, все равно неминуемы. Если не в этой жизни, то наиболее страшно в жизни вечной, в жизни будущей, в виде вечных адских мук. Много есть таких в мире, которые стыда ради человеческого, чтобы не обнаружилось, что они недостойны, дерзают приступать к пречистым тайнам, сознавая, что недостойны. Вот в наши времена такого, я думаю, даже нет. Вот преподобный Симеон пишет в те времена, когда все были христианами, когда был расцвет, условно сказать, расцвет православия, что все были крещены. Не расцвет благочестия, к сожалению, а расцвет с точки зрения количества крещенных. Все были крещены. Все в огромном числе сотнями, тысячами ходили в храмы. И вот тогда-то, говорит, когда даже если кто-то осознал, что он недостоин, чтоб его не укорили в том, что он раз не идет к чаше, значит, видимо, согрешил, из ложного стыда, говорит, приходят к чаше и причащаются дерзко. Боясь, что если увидят, что они не причащаются, начнут коситься и глазеть. А что это ты не причащался? Наверное, согрешил. Как бы в надсмешку не попасть. Так вот, в те времена это было. А в наши времена все намного страшнее. В наши времена совесть нас не обличает в наших грехах. Мы своих грехов не знаем, никто нас этому не научил. В нас даже вот такого ложного стыда вообще быть не может. В XI веке хоть по ложному стыду некоторые нагло шли, причащались, боясь, что их заподозрят. А сейчас никто никого ни в чем не подозревает. Все любим грехи, все одинаково грешим, друг друга оправдываем и друг друга поощряем, учим еще, учим этим самым грехам. Распространяем их даже внутри церкви. Разве не учим друг друга каким-нибудь мерзостям? Учим всякой лжи, всяким суевериям, всякому обману. И если бы кто стал удерживать их, таких, от такой дерзости, на того серчают и бронят его, как человека тяжелого. А в чувство все равно не приходят, не устыждаются, не сознают злоумия своего, но всячески противятся возбраняющим им святое причастие. И во что бы то ни стало желают причаститься, или лучше сказать, желают ввергнуть себя в конечную пагубу, в безнадежие и Божие отвержение. А вот с этим приходится сталкиваться. Когда какой человек приходит и говорит, что он должен обязательно причаститься, и спрашиваем, по какой причине, по какому праву, кто научил, откуда ты пришел, когда ты раньше причащался, где крестился. Такой человек, не знающий совершенно вот того, что его подослали сюда, как диверсанта, он порой правду говорит. А вот я там на курсах, не на курсах, а на сеансах исцеления у какого-то там экстрасенса, который провел со мной определенные сеансы какие-то, полечил меня, а теперь, говорит, для закрепления, для надежности, иди сходи на причастие в храм. Ты же, говорит, православный, он говорит, да, так вот сходи на причастие. И такой человек, побывав у этого экстрасенса, получив свою душу еще бесов, кроме тех, которые были, по научению этого же злодея, идет в храм, чтобы принять Христа, якобы для закрепления тех даров, которые ему даны. И точно дары эти в нем бесовские закрепляются. Потому что не Христос входит в сердце такого человека, а сатана уже сам. Там были свои бесы, которые замучили его. Пошел к экстрасенсу лечиться, бесов наподселяли ему еще. А здесь, в недостойном причастии, сам сатана войдет. Точно закрепится результат. Навсегда. На вечные веки закрепится. Вот такие люди обижаются, враждуют. Если их остановит кто... Так они врагом такого считают. Какое ты право имеешь? Кто ты такой? Вы что тут считаете, что ваше, что ли, все? командуйте тут. Вот нас послали сюда, и мы хотим. Видите, какая жажда, какое желание довершить свое беззаконие. Как сатана хотел окончательно эту душу уже вернуть в ад. А если не дали, значит враги. Значит обидеться нужно. Значит нужно пожаловаться. А сейчас такой способ очень легкий. Телефоны епархиальные известны всем. Через справочные найти их очень просто. И звонят в разные отделы, в том числе и архиепископу жалуются, и в том числе письменно жалуются, и по телефонам тоже, и на встречи идут, и говорят, вот такой-то батюшка меня не допустил до причастия, какое он имел право, владыка, какие у вас служат тут священники, разберитесь. Видите, что творится? Безбожники уже жаловаться начали, грешники уже жалуются на попытки церкви остановить их от вечной погибели. Не мешайте якобы нам грешить, жить в содружестве с сатаной и дайте нам последний грех совершить. Навершить все свои грехи самым страшным грехом, недостойным причастием. Остановили, все, враги, нехорошие люди стали. Если такого человека отправили заниматься, он говорит, сколько? Но я еще могу потерпеть 30 минут или час. А когда узнаешь, что заниматься полгода надо ходить раз в неделю, ну тут уже эмоции через верх просто-напросто. И что делают такие люди? Если их в одном храме остановили, распознали, они, в общем-то, поругаются, пооскорбляют, но не очень переживают. Они говорят, ну пойдем в другой, ну и что? Не хотите, как хотите. А мы все равно, говорят, своего добьемся. И идут в другой храм. И там народу много, очереди большие. И никто не успевает заметить и даже спросить, для чего шел, кто послал. Следовало бы им послушаться того, кто возбраняет им недостойное причастие. И благодарить его, потому что он избавляет их от величайшей беды, больше которой нет и никогда не было, так как недостойно причащающиеся повинны бывают крови Христа Господа, то есть будут осуждены вместе с Иудою и распинателями Господа. Как апостол, помните, мы с вами в прошлый раз читали, апостол говорит, причащающийся недостойно, повинен будет тело и крови Христа, повинен. То есть будет виноват в том, что истерзали тело Христа и пролили кровь его. То есть приравнен к Богу убийцам. Вот такая страшная ответственность. То есть благодарить надо таких людей, кто остановил его от этого злодеяния, а он ненавидит и злится. А что может быть хуже и тихчая, как подпасть такому же осуждению, какому подпадут распеншие Господа? Вот. И мы себя подвергаем такой же казни вместе с распинателями Христа. Надлежало бы для такого грешника, вот сейчас очень важный момент, после того, как нам преподобный Симеон сказал, насколько это страшно, вот сейчас он будет говорить, а что делать-то? То есть такими грешниками, которые не каются. Надлежало бы для такого грешника всем братьям, ну то есть вот всей церкви, собраться воедино и со слезами молить Бога. О чем молить Бога? О прощении грехов, да? Вот смотрите, все наоборот оказывается. Вот если такой человек не осознает своих грехов, если он не кается, если его останавливают от причастия, он воюет и злится и враждует. Как молиться о прощении его грехов? Он сам разве просит об этом? Он своих грехов не видит, не понимает, любит их. Но если он их любит, как ему Господь простит эти грехи? Видите, вот наше неправильное понятие, понимание духовных законов. Тот человек, который осознал грехи с воплями и слезами, с земными поклонами умоляет Господа о прощении грехов, за такого правильно, надо молиться. Господи, помилуй его. Господи, яви свою великую милость на раба твоего такого-то. Да отпусти ему грехи его. Не вергни его в вечную пагубу. О таком, да, так будем молиться. А если человек вот этот грешит и продолжает грешить, и любит грехи, и не собирается каяться, и нет у него вопли, и нет у него слез, он наоборот доказывает, какое вы имеете право меня не пускать ко причастию, как я буду без причастия, он говорит, спасаться? Как омоется моя душа, если не кровью Христовой? И начинает нагло прописывать нам, втирать в уши, как это говорят, те истины, которые сам извращает и уродует, не понимает совершенно, что он сейчас совершенно непригоден для этого. Так вот такого надо молиться о том, чтобы допредать его сатане. Чтобы Господь бы предал такого сатане во измождение плоти, да дух спасется. То есть, если такого, помолившись, вся община попросит, Господи, на Тебя последнее упование остается. Если мы словами своими не можем убедить этого грешника, если не можем мы ему ничем помочь, то Ты, Господи, спаси его. А как? Лоть его в измождение предай бесам, чтоб так они издевались над ним, чтобы он сам уже пришел в изнеможение и возопил: «Братья и сестры, простите меня окаянного». У нас был такой пример. Правда, не мы молились. Господь все сам делает. Мы сейчас такие немощные, что мы боимся ошибиться. Нам кажется страшным, как это так? Мы привыкли молить Бога о помиловании, о прощении. За весь мир готовы молиться. Мы так делали раньше. Да и сейчас многие еще не могут от этого отвыкнуть. Молиться за весь мир, подражая святым, не осознавая, что сам в дерьме своих грехов утоплен. Утоплен весь. Не то, что не отмылся еще, не вылез даже оттуда. И держать молиться за всех окружающих и за весь мир. А вот помолиться о наказании грешника страшно. Мы говорим: так это что? Это разве вера? Это разве христианство? А где милость? А где прощение? Ну тогда давайте на себя посмотрим. Мы в нашей жизни впадали в тяжкие беды? Были у нас тяжкие потрясения в жизни? Да почти все сейчас будут кивать головами, потому что кого-то да как-нибудь да уже потрясло в жизни и не раз. А почему так? Ведь Господь же предавал в эти минуты на растерзание сатане. Для чего? Чтобы очнулся человек. Когда человек впадал в такие беды, что осознавал свое бессилие, немощь, наконец-то понимал, что все, Господи, не могу больше, кончилась гордость моя. Упал, наконец, на колени, говорю: спаси. Потому что всю жизнь себя сам спасал, и других всех спасал всю жизнь. Всех просвещал, вразумлял, благодетельствовал всем, милостыни всем подавал, проповедовал всем кругом, образцом и примером был перед всеми, на показ заповеди исполнял. Вот такой-то, когда попадет в окончательное уже надругание бесам, вот такой начинает вопить: Господи, прости мне мое безумие. Что же я творил всю свою жизнь? Что я делал? И может такое исправиться. И вот помолиться вот так о том, чтобы Господь предал его, страшно всем нам. Как-то жестоко кажется. Но Господь без нас, немощных, все равно делает. Вот был один человек, который за свое зло, в котором он родился, жил, угодил в тюрьму. Отсидел свой срок, пришел, семья уже больше его не принимает. Не нужен он больше семье. Дети от него отвернулись. И вот в отчаянии такой человек. Ходил, маялся. С этим прошлым на работу теперь даже не берут. И пришел, наконец, в церковь. И сказал: научите меня. Мне уже так тяжко, что не могу жить без веры. Смотрите, какое хорошее начало. Как хорошо кажется, человек сокрушившийся пришел, чтобы принять истину. Начали заниматься, изучать Евангелие, проходить страсти, то тут оправдание, то там самодовольство, то свое мнение по поводу толкования Евангелия. И так целых полгода. И сколько ни занимались, вот стоит человек в своем. Все полгода, вот в своем так до конца и достоял. Вот такое было чувство, что не подействовало на него, не понял, что такое смирение. Не приобрел нрава Христа. Все научение, которое предполагалось в течение полугода, не помогло человеку. До генеральной исповеди был все-таки допущен. Потому что ведь страшно же, а вдруг ошибаемся. А вдруг ведь не разглядели в человеке покаяние. Хотя вот чутье какое-то внутреннее говорит, что нет, ничего не изменилось. Как камень твердый, был и остался. Сходил на генеральную исповедь, потом еще раза 2-3 сходил на текущую исповедь, помогли ему на работу устроиться, начал человек работать, кажется, дела исправляться пошли. И вдруг пропал. Совершенно неожиданно пропал. Как до причастия не допустили, я не знаю. Вот просто вот что-то насторожило все-таки. Через несколько месяцев пришел пьяный, весь такой брошенный, опять никому не нужный, пришел и извинялся, как мог тут перед всеми христианами подряд: простите меня, братья и сестры, простите меня, братья и сестры. Ну как бы изможденный опять сатаной, опять вроде бы пытался человек прийти ко Христу, но ведь опять была ложь. Пришел-то какой? Пьяный пришел. Просил помощи, как бы пожалеете меня, просил. Мне так плохо, пожалеете мою гордость, опять ее подкрепите, поласкайте меня. Поучите опять, что ли? Только я все равно ничему научаться не хочу. Видите, какие мы внутри? Какая вот эта гниль, которую никак нельзя выскрести из человека. И так было тяжко заниматься эти все полгода. И финал такой ужасный. Все оказалось бесполезно. Не принял человек веру. Не сокрушился человек духом. Не может войти в него Христос. Грехи не прощены, человеку остались все. Абсолютно все грехи остались на человеке. Хотя все разобрали, во всех на словах вроде каялся, сказал, что исправился, сказал, что вот так и так теперь хочет жить. Весь какой был, такой и остался. Если бы еще и до причастия допустили, то могла бы и постигнуть смерть, неожиданная совершенно, без всякой возможности покаяния в будущем. Женщина одна, христианка, которая себя считала много лет, которая учила других, которая проповедовала веру, которой даже доверяли проводить уроки детям. Ну, как бы некоторый образец, среди коллег на работе она открыто говорила о вере, чуть не первый проповедник у себя на предприятии. В таких заблуждениях оказалась, в такой гордости. Вот все это она по гордости делала. Что Господь вот смотрел на ее эту ложь. Никто о ней не молился тоже, Господи, предай ее бесам для ее научения, никто не молился. Но за те беззакония, которые она совершила, ближних своих извела всех. Так что ближние жить не смогли. Некоторые из ближних умерли даже. Вот что случилось. Вот какая проповедница, какая учительница была. В результате впал такой человек в запой, в непрекращающийся запой, точно предан в лапы сатане, абсолютно точно. Вот потому, как говорит апостол, и не может выйти из этого состояния, в полном безумии совершенно. Пьет и пьет, день и ночь, ничего не ест. Представьте себе такое, человек целый год почти ничего не ест, питается только водкой и спиртом, который он в аптеке покупает. Как такой человек живет? Вот по всем, казалось бы, понятиям, биология медицины давно должен был умереть, но Господь не дает умереть. Дал бесам надругаться над плотью ее, но не так, чтобы они ее погубили. Жив остается человек. И ближние в ужасе и в потрясении, и окружающие все, кто это знает, и все попытки ей помочь, все бесполезно, абсолютно все бесполезно. Ловили, уговаривали, объясняли, убеждали, трясли ее прямо вот так, ну, думали, что очнется. Убегала, пряталась. Вот как животные делают. Нюх определенный выработался, чувство. Хотят опять поймать. А вдруг свяжут, а вдруг увезут лечиться. Бежит как волк. Не найдешь. Вот какое безумие. Вот как действует сатана. Так вот это помрачение, в которое впадает человек по Божьему попущению, это и есть предание души в лапы сатане. Чтоб сатана бы, измождая тело, хотя бы не мог окончательно убить душу вечной смертью. Для чего? Чтобы, может быть, да дух такого человека спасется в день Господень, как говорит божественный апостол Павел. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 5 стих. Значит, после измождения плоти, может, хоть душа-то спасется, может, человек очнется от этих своих беззаконий, даст ему Господь шанс, отберет власть у этих самых бесов, по молитве ли родных и знакомых, которые могут сокрушаться о ней, если это действительные христиане, по молитве всей церкви во главе со священником ли, или по особому какому-то промыслу Божьему, никто не знает теперь, когда это будет. Если придет такой человек с покаянием, простит Господь. Простит и помилует. Но сейчас молиться о таком человеке, Господи, помилуй его или ее, бесполезно. Мы не понимаем тогда смысла духовной жизни. Человек, не кающийся, не просящий прощения своих грехов, не находящийся в сокрушении, не осознающий своих беззаконий, не может быть помилован. Подавать такого человека напоминовение на литургию, это будет грехом нам и в осуждение этому человеку. Вот не исключено, что за этого человека кто-то записки тоже подает. Как бы поминаем его о здравии, получается. Здоровья ему желаем. Здоровья вечного. Фактически от этого осуждения человеку, и нам, которые, не понимая, это делаем, и человеку, для него же это как бы заочное причастие, его тут нет, а частичка, вынутая за него в кровь Христову, ведь опускается. И такого человека поминают на каждой литургии. Все заботливые христиане, которые в разных храмах подают вот о таком человеке поминовение. Никогда такой человек не сможет освободиться от этого плена, потому что каждый случай такого поминовения... Ему в осуждение идет. В осуждение. Ну как он исправится? Ну вот про того человека, которого я говорю, он не может выйти из этих скорбей. Про того, которого я говорю. Он не может выйти из этого состояния запоя. Непрестанного, непрекращающегося запоя. День и ночь. Предание сатане во измождение плоти, между прочим, означает и то, чтобы грешник наказан был разными телесными недугами, болезни, явные болезни, страданиями, ранами и болезнями неисцельными, чтобы уцеломудрился, пришел в чувство и раскаялся, и нехотя даже. То есть такой бы, если и не хочет раскаяться, так и нехотя бы раскаялся, потому что такая жизнь у него начнется, что ведь ужас вообще. Будучи вынужден страданиями тела, и чего не хотел сделать, будучи здоров, то сделал бы от болезни и мучений плоти. И тогда грешник, который так любит свой грех и не хочет с ним расставаться, впадет в ужасную беду и поневоле начинает каяться, потому что терпеть это невозможно становится. Тогда осознание у него наконец-то просветляется, что ведь за это же я маюсь-то. Ведь вот же причина-то моих страданий, а терпеть уже никаких сил нет. Господи, кажется, я уже понимать стал. Господи, прости мне мои грехи. И только начнет вопить такой бедный, несчастный о прощении, вот о таком, может быть, уже пора начинать молиться всей церкви. Господи, освободи его от этого рабства и плена, дай ему еще один шанс на покаяние. И мы, как бы христиане, община христианская, в определенном смысле поручаемся за него. Видите как? Молясь о нем, мы поручаемся за этого человека. Господи, мы всеми силами постараемся ему помочь. Мы все, что от нас зависит, постараемся сделать для того, чтобы научить этого человека вере, огласить его правильно, показать ему его беззаконие и страсти, ранее совершенные грехи, чтобы он в них наконец раскаялся, чтобы примирился бы с тобой. Но же мы ответственны тогда будем. И вот тут у нас опять страх. Тут опять нас ужас берет. Возьмем на себя ответственность, а вдруг не понесем? А вдруг он нас подведет? Вот так и бывает всегда. Ибо Бог, когда согрешит душа, наказывает тело, чтобы она, душа, пришедшая в чувство, покаялась и спаслась. Простой закон. Знать бы нам его надо, да? Согрешает душа, страдает тело. Для чего? Чтобы этими страданиями привести душу в чувство, в осознание, в попытку найти причины, почему это все. Чтобы прийти в церковь, найти тех, кто скажет, от чего это бывает, и научили бы, как исправиться. А мы с вами что делаем? Подаем записки о здравии. Страдает кто-то из наших родных и близких, наказан Богом. А мы, споря с Богом, говорим, нет, здоровье ему дай, Господи. Потому что здоровье у нас это самое главное. Ведь так, да? Видите, вот до какой степени наше вот это вот непонимание духовных законов осуждает нас. У нас и записки это называются о здравии. Чего желаем ближним? Здоровья. Мы же им не спасения желаем здесь, здоровья желаем, чтобы здоровы были. Нам так приятно, чтобы наши родные были здоровы. А Богу так тяжко кровь проливать за нас, вися на кресте, продолжая истекать кровью, чтобы наши грехи омывались, а мы еще в них и не каемся. А кровь Христова и течет, и течет, и течет. И не нужна никому. Когда же такой человек, покаявшись и исправившись, причастится святых тайн, тогда святыня божественного причащения великую явит в нем силу и власть, сокрушит грех, и душу его очистит от склонности и похотения, какие он имел ко греху. Ибо как невозможно огню и воде вместе находиться в одном и том же сосуде, так невозможно вместе находиться в одном и том же христианине и причистому телу Христову и мерзости греха. Значит, если надумает кто-то идти на причастие против своей, после своей прежней беспутной жизни, должен сначала очистить душу от грехов, грязь, смрад из сердца удалить покаянием, вынести те долгосрочные епитимии, которые назначат священники, добросовестно перенести, утруждать себя, унижать себя, добровольно переносить всякие болезни, скорби и страдания, которые в этот период попускаются Богом для исцеления души. И только потом, когда сердце уже способно будет принять Христа, только потом принимать, потому что, говорит, вода и огонь разве в одном сосуде быть могут? Законы физики вроде понятны нам всем. А законы Духа до такой степени непонятны. Так мы их искажаем и уродуем, трактуем по-своему, вот как нам приятно. Нам приятно, чтобы причаститься и быть здоровым. Вот как хотим, вот так и делаем. И думаем, Бога себе подчиним так же. И заставим его, чтобы он нам служил так, как мы хотим. А нет, говорит преподобный Симеон, новый богослов, так не бывает. Огонь и воду в одном сосуде не сохранишь, не удержишь. Но так и мерзость и грязь грехов, и тело Христово, и кровь его, в одно сердце не поместишь. То есть, если мы будем пытаться поместить в свою грязь тело и кровь Христа, он все равно не войдет туда, гнушаясь мерзостью нашей. А войдет кто? Сатана, как в родное место, ему свойственное. Чего ему свойственно? Кто гадил? Он гадил. Он же в свою эту гадость и с удовольствием войдет. Она ему приятна, сатане. Но Христос никак там быть не может. Вот посмотрите, ну какие вроде бы простейшие вещи, но совсем понятные, если вот так вот их пытаться разбирать. А в жизни все наоборот. В жизни все не так. У нас свои новые понятия, свои законы духовные напридумывали, научили друг друга. И теперь стараемся их исполнять год за годом, и думая, что спасемся. Что, братья и сестры, точку поставим? Есть вопросы какие-то или нет? Потому что я не ожидал, что этот шаг не быстро пойдет, а медленно. Вопросы есть какие-то вот по сказанному? Вот насчет молиться надо, вот мы с вами рассуждали уже. Какая это должна быть молитва? Если грешник живет не раскаянно, если он безбожник и хочет жить так, он не идет в церковь, не изучает веру, не просит помощи, не хочет узнать свои страсти, даже не интересуется, какие смертные грехи были у него. Такой человек не может быть допущен до причастия. Мы это разобрали. Если мы подаем записки о здравии, включаем его, записка попадает в алтарь, священник вынимает на проскомидии частицу и в конце литургии эту частицу опускает в кровь Христа. Это причастие. Человек не здесь, он где-то там, а мы его насильно заставили причащаться. Что будет? Христос в его сердце все равно не войдет, там мерзость. Будет входить сатана. Что мы делаем со своими родными и близкими? Мы их подвергаем большему осуждению. Вот точно такие слова звучат в творениях блаженного Симеона Солунского. Вот как он говорит. Тогда, когда мы неверующих и грешников, и иноверцев, и всех прочих включаем в записки и поминовений на литургию, это им оборачивается в осуждение. Точно так, как живой человек без исправления своей жизни пойдет лично сам на причастие. Вот так. По этой причине нам надо все свои списки, которые мы привыкли подавать из раза в раз, пересмотреть. Пересмотреть. Если там есть христиане, которые правильно знают веру, которые обучены, оглашены, которые проверены на предмет грехов смертных, на действия страстей, которые начали борьбу, которые исповедовались в церкви исповедью генеральной, которые уже знают, что такое покаяние, которые начинают осваивать внутреннюю молитву, но не могут в этот день присутствовать почему-то на литургии, работают на смене, в больнице, в командировке, еще что-нибудь такое случилось. Вот их мы в записочки подаем, вынимает священник частицу, в кровь Христову эти частицы всыпаются, и человек причащается, будучи где-то там, по делам. Если в этот момент он находится во внимании, он знает, когда будет совершаться литургия. Обычно в воскресный день с утра. Причастие бывает где-то примерно в 10-15. Вот если он до 10-30 такой христианин постарается провести во внимании, даже находясь на работе, но помня о том, что божественная литургия тут служится, что он бы, здесь причащался бы обязательно, а только потому не может прийти сюда и принять тело Христа воочию, очно, что находится на работе, вот такой человек получит эту самую благодать, которую бы получил здесь, находясь где-то там далеко, потому что записка была подана, частичка была вынута. А все другие варианты, которые... Также детишек можно крещенных включать, точно так же. Они же еще за свои грехи не отвечают. Они же ведь еще покаянию не могут быть научены, начиная с младенчества. Если не приносит в этот день ребенка сюда, значит также точно может быть подана записка, и вот действие благодати скажется. Но если человек, еще раз повторим, живет своей вольной, добровольной, греховной жизнью, то ему в осуждение обернется. Это слова блаженного Симеона Солунского. Это не я выдумываю. В следующий раз, если пожелаете, я принесу его труды, эту страничку открою, покажу, чтобы на меня бы камни не кидали. Ну вот у нас остается молебен. Молебен – это не таинство. Это молитвы церкви. Молитвы церкви о всех нас. Молебны служатся по разным нуждам, которые бывают у христиан. Есть молебен, который служится за умерших. Он называется панихида. Так? Есть молебен, который служится о здравии болящего. Есть молебен о неспослании Святого Духа, о помощи во всяком угодном деле. Этих молебнов в церкви множество разнообразных. Но есть молебен, который к иконе Пресвятой Богородицы прибавление ума. Вот нам здесь будет наиболее целесообразно просить Владычицу Пречистую, заступницу нашу усердную, о том, чтобы по ее бы молитвам просветился бы ум этих наших ближних, безбожников, грешников, отчаянных, презирающих церковь и Христа и прочих, чтобы у них бы просветился ум, чтобы они начали понимать смысл веры, смысл покаяния, смысл таинств церковных. Вот как мы должны делать. И тогда это и будет как-то похоже на заботу церкви, частью которой мы являемся, являясь христианами. Забота, которая выражается в молитве об окружающем мире, людях, которые еще не познали веру, не познали Христа, о прибавлении ума этим людям. Но если мы им желаем благ, здравия, ниспослания Святого Духа, тем, кто презирает Святой Дух, то это нам в осуждение обернется. Что мы, не понимая, просим им милости тем людям, которые сами милости не просят. Мы просим им прощения грехов тем, кто добровольно грешит дальше и дальше, и хочет грешить, и любит грехи. Значит, мы уже сами не понимаем, мы сами бессмысленны. Тогда уже о нас надо молиться, Господи, нам ума прибавь. Мы безумны, оказывается. Вот, братья и сестры, если мы будем очень серьезно относиться к законам духовным, к канонам церковным, которые с первых веков церкви установлены, к творениям святых отцов, которых они нас учат, как надо исполнять эти самые законы и каноны, тогда мы и сами грешить не будем, навлекать на себя еще больше осуждения Божьи, мало нам своих грехов. И мы не будем подвергать наших ближних большим бедам и неприятностям сверх тех, в которых они уже и так пребывают.